Новостями часа вас познакомил Александр Бобраков. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Брюсселе сегодня проходит встреча лидеров стран еврозоны. Попытки поднять теплоход «Булгария» со дна «Волги» и рост количества насильственных преступлений в российской армии. Вот такие темы, а кроме того, обзор британских газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе программы. Итак, главная тема часа. В Брюсселе сегодня проходит встреча лидеров стран еврозоны. Они обсуждают долговой кризис, поразивший некоторые европейские государства и угрожающий всей зоне евро. В центре внимания Греция, финансовое положение которой наиболее тяжелое. От нынешнего саммита зависит, насколько удастся предотвратить распространение долгового кризиса на другие страны Европы. Тему продолжит мой коллега Валентин Барышников.
На сегодняшней встрече в Брюсселе лидеры стран еврозоны обсуждают предоставление Греции второго пакета чрезвычайной финансовой помощи для преодоления долгового кризиса, который в противном случае грозит распространиться на все новые европейские страны. Накануне саммита лидеры двух ведущих экономик еврозоны, Германии и Франции, Ангела Меркель и Николя Саркози, провели 7-часовые переговоры в Берлине, чтобы сблизить свои позиции по вопросу, как преодолеть кризис. К дискуссии, как сообщается, был привлечен и глава Европейского центрального банка Жан-Клод Трише. Объявлено, что Меркель и Саркози удалось достичь соглашения, хотя его детали обнародованы не были. Среди ключевых вопросов, которые обсуждаются сейчас в связи с долговым кризисом, вопрос о том, должны ли частные кредиторы Греции принять на себя часть ноши по решению ее долговых проблем. Германия, несущая основную часть бремени, поддерживает такой шаг. Трише выступает против. Премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, который также возглавляет Еврогруппу, объединяющую министров финансов европейских стран, сообщил сегодня перед саммитом в Брюсселе.
Я считаю, что нам поможет то, что Франция и Германия удалось достичь компромисса. Это, конечно, упростит процесс принятия решений, которые нам предстоит принять сегодня. Нам необходимо всеобъемлющее решение для Греции и для всей еврозоны. Мы не можем обсуждать новые решения каждые две недели. Поэтому мы сегодня должны прийти к согласию о том, что должно быть сделано в целом и в деталях. Мы будем действовать в рамках тех решений, которые уже были приняты на последних встречах еврозоны.
Неизвестно, поддержат ли остальные лидеры еврозоны германо-французский компромисс. Компромисс не исключает объявление частичного дефолта по обязательствам Греции, заявил в преддверии встречи в Брюсселе министр финансов Нидерландов Ян Кеес де Ягер. Сама Меркель, прибыв в Брюссель, заявила:
«С помощью этой программы мы хотим попытаться радикально решить проблему. Ситуация с внутренним долгом должна стабилизироваться, конкурентоспособность возрасти. Нерешенность именно этих проблем и стала причиной осложнения ситуации в некоторых странах еврозоны».
О том, как готовился нынешний саммит лидеров стран еврозоны, рассказывает работающий в Брюсселе журналист Виктор Анучко.
Этот чрезвычайный саммит должен был состояться еще в конце прошлой недели. Однако разногласия между ведущими странами Еврогруппы и, в первую очередь, между Германией и Францией относительно подходов к решению греческого кризиса потребовали более основательной подготовки совещания. Разные взгляды на спасение Греции сохранились и накануне встречи в Верхах. Германия твердо стоит на позиции привлечения частных финансистов к помощи Греции. Франция выступает за облегчение долговых обязательств этой страны. Европейский центральный банк призывает не допустить греческого дефолта, даже частичного. Международный валютный фонд критикует Еврогруппу за отсутствие внятного плана действий, а некоторые, например, Словакия, дают понять, что могут вообще не принять участие в этой операции. Поэтому главная цель саммита еврозоны в том, чтобы прежде всего прийти к консенсусу по второму плану помощи ввиду того, что первый оказался недостаточным. В среду Еврокомиссия обсуждала подготовку к этой встрече. Никто не должен строить никаких иллюзий. Ситуация очень серьезная, она требует ответа, иначе ее негативные последствия будут ощущаться во всех концах Европы и за ее пределами. Заявил журналистам после заседания председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Барозу. Он отметил, что ожидает от саммита как минимум прояснения следующих вопросов. Оценки надежности государственных ресурсов Греции, осуществимости и параметров участия частного сектора в операции спасения, возможности более гибких действий в реализации программы помощи, мер по укреплению стабильности европейских финансов, поддержки банковского сектора и обеспечения наличности в банковской системе. В интересах каждого государства-члена участвовать в этом. Это относится к тем, кто должен сократить свой бюджетный дефицит и долг, и к тем, от кого ждут помощи и солидарности. Правда заключается в том, что мы взаимозависимы. У нас нет другого выхода. Подчеркнул председатель Еврокомиссии. В результате переговоров с частным банковским сектором появились три варианта возможного вовлечения частного капитала в оказание помощи Греции. Обмен кредитов на новые пятилетние облигации, так называемый французский план предоставления новых кредитов Греции на 30 лет, продажа кредитов за 60% их стоимости при финансировании сделки Европейским фондом финансовой стабильности. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Долговые проблемы в Греции и в несколько меньшей степени в Ирландии и Португалии, которые уже получили внешнюю финансовую помощь, могут привести к тому, что кризис расползется и на другие страны еврозоны, в том числе на Италию и Испанию, а на эти два государства приходится 28% ВВП еврозоны. На этой неделе проценты, под которые Италии и Испании удается размещать свои государственные облигации, достигли рекордных для них уровней, то есть этим странам заимствование на рынках обходится все дороже. Итальянское правительство недавно срочно приняло пакет мер бюджетной экономии, чтобы успокоить рынки. Однако, как заявил Радио Свобода «Свободная Европа» Бенедикта Марцианотта, экономиста из базирующегося в Брюсселе исследовательского центра «Брейгель», Италии по-прежнему грозят проблемы.
Я думаю, Италия находится в трудной ситуации. Хотя положение в Греции не угрожает итальянским банкам, их ставят под удар долги их собственной страны. Так что в случае распространения долговых проблем или нежизнеспособной финансовой политики всей банковской системе грозят серьезные последствия. Даже хотя пакет финансовых мер был одобрен, он не содержит ни мер, способствующих росту, ни серьезного плана структурных реформ.
Многие наблюдатели обвиняют руководство Европейского Союза в том, что оно слишком медленно реагирует на кризис. Появились и трения между некоторыми северными странами еврозоны, сохранившими более здоровый финансовый климат, и их некоторыми южными партнерами по зоне евро, оказавшимися в долговом кризисе. Министр финансов Италии Джулио Тремонти на прошлой неделе сравнил кризис с гибелью Титанику, уподобив Германию пассажиру первого класса. Ни у кого не должно быть иллюзий личного спасения, так же, как на «Титанике». Даже пассажиры первого класса не спасутся, сказал итальянский министр. Валентин Барышников, Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Правозащитники приветствуют решение Следственного комитета проверить все версии убийства Натальи Истемировой, в том числе и те, которые высказывают представители правозащитного центра «Мемориал». Американский космический корабль «Атлантис» с четырьмя астронавтами на борту совершил посадку на космодроме во Флориде. Полет «Атлантиса» стал последним в 30-летней истории программы космических челноков. Число случаев насилия в российской армии продолжает расти. За последние полгода от них пострадали более 2000 человек, сообщил главный военный прокурор России Сергей Фрединский. Подробнее об этом через некоторое время после новостей. В Махачкале в ходе операции убиты 3 боевика, один задержан, в перестрелке ранен один сотрудник спецназа. Министерство иностранных дел Литвы вручило ноту российскому послу, в которой выражена озабоченность, как сказано, оскорбительными для Вильнюса высказываниями российских дипломатов по поводу недавнего освобождения в Австрии полковника Михаила Головатова, подозреваемого литовскими властями в военных преступлениях. Компромисс, достигнутый между Францией и Германией по вопросу о новом пакете экстренной финансовой помощи Греции, не исключает объявление частичного дефолта по обязательствам этой страны. Лидеры стран еврозоны сегодня проводят встречу в Брюсселе для обсуждения второго пакета чрезвычайной финансовой помощи Греции. Как всегда отмечу, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, мнениями экспертов, сообщениями корреспондентов, блогами и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежих британских газет, который подготовила наша коллега Наталья Голицына. Наталья, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Скандал с прослушиванием телефонов таблоидом News of the World, показания Руперта Мёрдока в парламентском комитете по культуре, прессе и спорту и бурные дебаты в палате общин остаются в центре внимания британской прессы. Газета «Таймс» отмечает, что расследование случившегося может выйти далеко за пределы деятельности таблоида News of the World и даже за пределы News Corporation и распространиться на газеты других издательских домов. Парламентарии, пишет газета, одобрили действия полиции, пообещавшей связаться с каждой жертвой незаконного прослушивания телефонов. Но они обеспокоены тем, что полиция смогла предупредить пока только 170 человек, тогда как не менее 12 800 человек стали жертвами взлома голосовых сообщений за последние 10 лет, и их предупреждение может занять многие годы. Газета «Индепендент» сосредоточилась на сомнительной, с ее точки зрения, деятельности Руперта Мёрдока в Британии. Газета считает, что Мёрдок не извлек уроков из скандала, и в его медиа-империи ничего не изменится. В качестве владельца международного медиа-бизнеса, пишет Independent, Мёрдок лучше, чем кто-либо другой, понимает, что ему необходимо избегать существующих правительственных правил, регулирующих деятельность прессы, или максимально смягчать их. Более чем полстолетия, продолжает Independent, Мёрдок использует методы, которые невозможно сбросить, как зимнее пальто, и сейчас он продолжает оставаться Мёрдоком. Газета Financial Times резко критикует деятельность News Corporation. Корпорация, по ее мнению, должна быть реформирована с самого верха. Вместо совета директоров, который находится под пятой Мёрдока, считает газета, необходим новый глава корпорации, который мог бы пригласить компетентных новых директоров, способных контролировать своих подчиненных. Двойная классовая структура управления, с помощью которой Руперт Мёрдок удерживает власть, по мнению Financial Times, должна быть ликвидирована, и при этом необходимо расширить права миноритарных акционеров. Консервативный Daily Telegraph в своем обширном комментарии скандала пишет, что скандал с прослушкой показал, что Дэвиду Кэмерону необходима новая политическая машина для реформирования дел в системе массовой информации. Самым уязвимым местом в позиции Дэвида Кэмерона, считает газета, его связь с бывшим главным редактором News of the World и бывшим пресс-секретарем самого Кэмерона Энди Колсоном, который был арестован и выпущен под залог. Лидер либористов Эд Милибанд, напоминает газета, считает, что эта связь серьезно скомпрометировала премьер-министра. Daily Telegraph полагает, что если Колсон будет осужден, то вряд ли покаяние Кэмерона в палате общин будет достаточным для его реабилитации. А вот как сам Дэвид Кэмерон прореагировал на обвинение Милибанда.
Я ясно дал понять, что если окажется, что Энди Колсон знал о прослушивании телефонов, то это означает, что он лгал не только мне, но и полиции, и парламентскому комитету, и комиссии по жалобам на прессу, и что он виновен в даче ложных показаний. Если это так, то его ожидает серьезное уголовное наказание. Однако я придерживаюсь старомодного убеждения, что человек не виновен, пока его вина не будет доказана в суде. И если окажется, что Колсон лгал, я принесу свои глубочайшие извинения.
Газета «Гардиан» комментирует эпизод, когда во время показаний Руперта Мёрдока в парламентском комитете по делам культуры, прессы и спорта, находившийся в зале комический актер Джонатан Мейболс запустил в Мёрдока бумажную тарелку, наполненную пеной для бритья. Газета пишет, что этот выпад вписывается в существующую бурлескную и фарсовую традицию так называемого кондитерского терроризма, когда торт используется в качестве политического орудия протеста. Эта традиция, отмечает Гардиан, восходит к ливанским студенческим бунтам 60-х годов, когда торты бросались в лицо политическим противникам. И это была часть смеховой поп-культуры, смыкающейся с политическим активизмом. Газета усматривает в этом связь с театрализованным фарсом, перформансом и балаганным развлечением. В принципе, это разновидность политического хэппенинга. Мода на кондитерский терроризм достигла пика в 98 году, когда торт был брошен в лицо главе корпорации Microsoft Биллу Гейтсу, и эпизод с Мёрдоком может стать реанимацией этой традиции. Однако, по мнению Guardian, британскому комическому политактивисту и есть еще чему поучиться. Мыльная пена, которую он использовал, не может быть заменой настоящего крема. Газета цитирует основателя движения кондитерского терроризма, кинокритика Ноэля Годена, сказавшего в интервью газете «Обзорвер»: «Мы используем только самые лучшие и свежие кондитерские изделия. Качество продукта – самое главное».
Наталья, благодарю. Напоминаю, что с обзором британских газет на самую главную для всех британцев тему дня была наша коллега Наталья Голицына. Мы продолжаем «Время свободы». Очередную дату поднятия затонувшего теплохода «Булгария» называют на месте работ в Татарстане. На этот раз надеются, что операция будет завершена сегодня вечером. Такую надежду высказал президент республики Рустам Миниханов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
На месте крушения теплохода «Булгария» продолжается заводка металлических полотенец под корпус судна. Эту операцию проводят уже несколько дней и пока не могут завершить. Вначале лопнул один из тросов при устранении крена, что задержало начало подготовки к подъему корабля. Теперь серьезные трудности вызывают погодные условия. На Волге наблюдается высокая волна, которая достигает 1,5 метров. Чтобы ее погасить, вокруг места работ выставлены баржи. Как объяснил журналистам президент Татарстана Рустам Миниханов, все это мешает начать операцию по подъему Булгарии.
Я думаю, что сегодня полотенце должны установить. Все будет зависеть от того, как все это будет происходить. Все есть, все люди на местах, и оборудование, и люди, и специалисты. Работа организована. Сейчас работа идет под руководством заместителя министра транспорта. МЧС России и все службы республики помогают. Но понятно, что сложности, ИЛ там, другие вопросы технологические, технические, они решаются.
Миниханов также рассказал, что выплаты как федеральной, так и республиканской части компенсации получают 194 семьи. Это и семьи погибших, и спасенные пассажиры. Большая часть выплат уже сделана. Над 8 детьми, которые в результате крушения «Булгарии» остались сиротами, оформлено опекунство. Кроме того, на погребение каждого погибшего дополнительно выплачено единовременное пособие 18 тысяч рублей. По словам министра труда и социального обеспечения Республики Татарстан Айрата Шафигуллина, размер компенсации пострадавшим зависит от степени тяжести травм.
70 человек прошли судмедэкспертизу, из них 65 признаны легкими степень причинения вреда здоровью, 5 у нас средние тяжелые.
Для пострадавших немаловажным моментом является то, что им в ускоренном порядке восстанавливают документы. Из 242 документов, заявленных как утраченные, на данный момент восстановлено 217. Также стало известно, что Общественная палата России планирует провести свое расследование причин крушения теплохода «Булгария» в Татарстане. Об этом сообщил на заседании Общественного совета Минтранса России член Общественной палаты Анатолий Кучерена. Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань.
Вы слушаете «Время свободы». За первые 6 месяцев 2011 года ущерб от коррупции в российской армии превысил 600 миллионов рублей. Об этом заявил главный военный прокурор России Сергей Фрединский на сегодняшнем заседании расширенной коллегии ведомства. По его данным, число коррупционных и бытовых преступлений в российской армии растет, а уровень преступности возможно снизить лишь с улучшением социального положения военнослужащих. Некоторые аналитики склонны частично возлагать ответственность за рост преступности в армии и на представителей военной юстиции, которые, по мнению наблюдателей, часто сами оказываются задействованы в коррупционных схемах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Шесть высших и более 170 старших офицеров российской армии привлечены к ответственности в связи с коррупционными действиями, сообщает главный военный прокурор России Сергей Фрединский. Ущерб от коррупции в армии превышает 600 миллионов рублей, сотнями миллионов, исчисляется и ущерб от неправомерных действий военных начальников при использовании бюджетных средств в рамках государственного оборонного заказа. Подобную ситуацию главный военный прокурор России объясняет, в частности, недостатками в работе заказывающих управлений, недобросовестностью руководителей оборонных предприятий, отсутствием должного контроля со стороны военных за качеством продукции, а зачастую и умышленными противоправными действиями. Военный обозреватель Александр Гольц в интервью «Радио Свобода» рассказал о том, какие из сфер армейской жизни наиболее подвержены коррупции.
Есть несколько суперкоррупционных вещей. Прежде всего, расход топлива. Невозможно, немыслимо проконтролировать, было топливо израсходовано в ходе учений или украдено. Второе, все, что касается оборот заказа и взаимоотношений с поставщиками военной продукции. Там откаты, как говорят, достигают гигантских сумм в 50 и выше процентов стоимости заказа.
Эксперт по делам военнослужащих Всероссийского движения за права человека Дмитрий Пыслырь считает, что ответственность за рост преступности в российской армии отчасти лежит и на представителях военной юстиции.
Я значительную часть преступлений списываю на вину главной военной прокуратуры. Я являюсь активным участником военных судов, работаю с военными прокуратурами. Вижу, насколько, так сказать, нагло себя ведет военная прокуратура, военные следователи. В самом деле они сажают тех, кого можно посадить, так сказать, безболезненно. А серьезные дела они покрывают. То расту, как было, так и есть. Солдаты голодают. Где же спрашивается военная прокуратура? Раньше привлекали и особые отделы, то есть сейчас они называются контрразведка. Сейчас они, так сказать, не помогают разоблачать преступления.
Вместе с коррупцией растет число так называемых бытовых преступлений среди российских военнослужащих. И это тоже отметил главный военный прокурор Сергей Фрединский, отчитываясь перед коллегами в Москве. По его словам, число рукоприкладств среди офицеров в этом году возросло более чем на 15% и почти вдвое среди младшего офицерского состава. К уголовной ответственности за насилие над подчиненными только за первые 6 месяцев привлечено 75 лейтенантов-выпускников. Александр Гольц объясняет это так.
В 2003 году было принято решение о переходе на 1 год службы, которое должно было сопровождаться формированием частей постоянной готовности из солдат контрактной службы. В результате выполнили наполовину. Контрактников не набрали, а остались только солдаты срочной службы, которые служат год. И отсутствуют сержанты, которых уволили. Поэтому вот эти юноши, призванные на 1 год, оказались предоставлены в казарме практически сами себе. Это приводит ко всем нежелательным эксцессам. Плюс сократилось количество офицеров.
Учреждение военной полиции, по мнению главного военного прокурора России, могло бы способствовать снижению преступлений в армии. Однако при этом Сергей Фрединский отметил, что уровень преступности прежде всего определяется социальными факторами, а не наличием в вооруженных силах специального органа по охране правопорядка.
Марьяну благодарю. Напоминаю, что Марьяна Тарачешникова познакомила нас с подробностями сегодняшнего выступления главного военного прокурора России. Вы слушаете «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитники приветствуют решение Следственного комитета проверить все версии убийства Натальи Истемировой, в том числе и те, которые высказывают представители правозащитного центра «Мемориал». Американский космический корабль «Атлантис» с 4 астронавтами на борту совершил посадку на космодроме во Флориде. Полет «Атлантиса» стал последним в 30-летней истории программы космических челноков. Число случаев насилия в российской армии продолжает расти. За последние полгода от них пострадали более 2000 человек, сообщил главный военный прокурор России Сергей Фрединский. Министерство иностранных дел Литвы вручило ноту российскому послу. В ней выражена озабоченность, как сказано, оскорбительными для Вильнюса высказываниями российских дипломатов по поводу недавнего освобождения в Австрии полковника Михаила Головатова, подозреваемого литовскими властями в военных преступлениях. Компромисс, достигнутый между Францией и Германией по вопросу о новом пакете экстренной финансовой помощи Греции, не исключает объявление частичного дефолта по обязательствам этой страны. Лидеры стран еврозоны сегодня проводят встречу в Брюсселе для обсуждения второго пакета чрезвычайной финансовой помощи Греции. Власти Йемена сообщают о гибели одного из лидеров группировки «Аль-Каида» на Аравийском полуострове в боях, которые ведут на юге Йемена правительственные войска с отрядами исламистов. Парламентские выборы в Египте, первые после отставки президента Хосни Мубарака, пройдут без участия международных наблюдателей. Это следует из текста нового закона о выборах, одобренного накануне Высшим военным советом Египта, которому принадлежит сейчас вся власть в стране. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Как всегда, напоминаю, что с последними новостями, текстами, репортажами, мнениями, блогами, онлайн-трансляциями и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. И сейчас мы беседуем в прямом эфире с главным редактором сайта «Радио Свобода» Людмилой Телень. Людмила, здравствуйте.
Добрый день, Саша. Ну, как у нас уже принято, я начну с того, что только готовится и появится на сайте в ближайшие часы. Известно, что Следственный комитет выступил с заявлением о том, что готов проверить все версии, в том числе версии, которые выдвигали правозащитники относительно гибели Натальи Истемировой, сотрудницы правозащитной организации «Мемориал». Нашему корреспонденту удалось связаться с правозащитниками и, в частности, со Светланой Ганушкиной, которая прокомментировала это сообщение и рассказала о том, что, собственно, правозащитники ждут теперь от правоохранительных органов. Как они предполагают, будет меняться характер деятельности следователей, которым раньше правозащитники были недовольны. Все это появится в эфире и уже в ближайшие часы на сайте «Радио Свобода». Вторая новость, которая будет прокомментирована на сайте «Радио Свобода» в ближайшие полчаса, касается заявления, которое якобы сделал банкир и теперь уже политик Александр Лебедев относительно того, что он собирается купить газету News of the World. Как выясняется, эта информация была не вполне достоверной. В интервью нашему корреспонденту Лебедев сказал, что он не собирается покупать газету, но между тем у него есть новые планы относительно новой газеты, которой он владеет. Какие именно это планы, вы узнаете, если прочитаете главную страницу сайта «Радио Свобода», где через полчаса, ну, максимум через 40 минут, появится интервью с Александром Лебедевым, где он как раз и расскажет о своих новых планах и в Англии, и в отношении России и российской прессы. Теперь, что касается тех материалов, которые уже опубликованы сегодня на сайте. Я бы обратила внимание на мультимедийный материал, где содержится не только текстовой репортаж, но и большой фоторепортаж. Этот материал рассказывает о том пикете, который сегодня проводили «Синие ведерки» на Кутузовском проспекте. Естественно, этот пикет был направлен против мигалок. Борцы с мигалками пытались противостоять действиям милиции, проводили вроде бы одиночный пикет, то есть три человека на значительном расстоянии друг от друга стояли с баннерами, все это видно на съемке, и тем не менее они были задержаны. Там очень любопытное свидетельство милиционеров, которые проводили задержание, извините, полицейских, все это вы можете прочитать на сайте «Радио Свобода».
Людмила, благодарю. Напоминаю, Людмила Телень познакомила нас с интересными новостями нашего сайта свободанews.ру. Мы продолжаем «Время свободы». В выставочном зале «Ветошный», находящемся в одноименном переулке вблизи ГУМа в Москве, открылась выставка «Политические памфлеты». Автор представленных здесь картин Алексей Черемных, он же Алекс Че. Поводом для создания работ художнику в равной мере служат реальные политические события и сюжеты мировой литературы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Палюлева.
Признаем, картины Алексея Че неравноценны, и есть среди них совершенно китчевые, где живопись усеяна кристаллами Сваровски. Однако то, что можно отнести к серии политических памфлетов, достойно внимания, хотя бы потому, что к жанру политической сатиры современные российские художники обращаются все реже. Всем памятен детский стишок «Уронили мишку на пол». Алекс Че, откликаясь на войну в Южной Осетии в августе 2008-го, пишет картину, в названии которой сокращает цитату.
«Уронили мишку на Дело в том, что каждый для себя уже выберет, куда его уронили, от самого высокого до самого низкого. Разные люди увидят на этой картине разное. Кто-то трагедию детей, выраженную в растерзанной детской игрушке, а кто-то игры политиков, неразумные игры, из которых страдают в том числе и дети.
Ну, вот этот сюжет из международной политики. Я знаю, что эта картина тоже напрямую к России географически не относится. Что это?
Здесь пиратское судно «Летучий голландец». И на картине изображена яхта Абрамовича «Эклипс», которая оказалась под прицелом как раз пиратского судна. И у пиратов надпись такая: «Запах прибыли приятен», от чего бы он ни сходил. И эта надпись, наверное, больше бы смотрелась на этой яхте, нежели на пиратском судне.
Но почему пираты собираются яхту Абрамовича расстрелять?
Они не собираются. Здесь нет зажженного фитиля. И они, может, просто мимо проплывали, случайно оказались вне времени, знаете, пространство оказались и увидели.
Сугубо внутренние политики России есть работа, которая посвящена?
Да, конечно. Это называется «Возвращение строптивых». Это аллегория на тему, как бывшие союзные государства все собрались обратно в действие 16 республик. И еще одна республика – это Москва. Это моя фантазия, собственно говоря. У нас все-таки, я считаю, что у нас Москва как отдельное государство вне России, хотя вроде бы находится в России, такой некий Монако.
Алекс, все-таки Россия – страна более сухопутная, чем морская. Почему вы эти республики изобразили в виде лодочек?
Дело в том, что я очень сильно увлекаюсь яхтами. Вообще сам собираю морские аксессуары. У меня, видите, даже морские часы капитанские. Поэтому у меня все очень связано с яхтами. Я даже вот аллегория на возвращение Березовского домой, да, вот тоже спасательный круг, на котором мы видим надпись «Welcome home, Борис Березовский». Но это диптих, состоящий из двух картин. Вот вторая картина.
А на второй изображена мышеловка. В качестве приманки Алекс Че размещает россыпь монеток достоинством в 1 рубль. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и отчасти тему, которую затронул наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына в своем обзоре прессы. Скандал вокруг популярного английского таблоида News of the World не утихает. Чем интересна эта история применительно к российской ситуации? В чем социальная роль желтой прессы? И какова реакция американского общественного мнения на события в Великобритании? Обо всем этом в нашей рубрике «Общественное мнение» слово ее ведущей Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Профессор социологии Мичиганского университета Владимир Шлепентох полагает, что скандал вокруг издания, принадлежащего медиамагнату Руперту Мердоку, особенно интересен в плане сравнения ситуации в Англии и в России.
Вот если вы, например, послушали бы беседу с Познером по «Эхо Москвы» об этом скандале, или прочитали бы статью в «Новой газете», вы бы удивились, как я, что они концентрировали свое внимание на том, как плохи английские таблоиды. Это очень узкий взгляд на эту проблему. Конечно, желтая пресса не самая замечательная вещь в обществе. Однако и она выполняет важную общественную роль. Она не дает покоя публичным деятелям. Теперь посмотрите, что произошло в Англии в результате этого скандала. И сравните, могло ли бы это произойти в России. Главный олигарх Мердок был вызван на допрос в парламент. И он покорно пришел на этот парламент. Офицеры знаменитого Сколтер-Ярда немедленно подали в отставку, как только возникли сомнения в их добросовестности, в их профессионализме. Куча журналистов были арестованы за то, что они нарушили право человека. Могущественная Ребекка Брукс, которая боялся весь английский политический эстеблишмент, арестована и выпущена только под залог. Бывший помощник премьер-министра был арестован. Парламент немедленно начал собственное расследование, без всяких оговорок. Премьер-министр прекратил свое путешествие по Африке, явился в Лондон. И существуют известные шансы, что он должен будет уйти в отставку. Вот как прореагировало демократическое общество на эти события. С моей точки зрения, это торжество демократии. Это доказывает, что демократия функционирует и достаточно сильна, чтобы справиться с проблемами.
Могло бы что-то подобное произойти в России, как вы считаете?
Абсолютно нет. Мог бы ли какой-нибудь Прохоров быть вызван после Куршевеля в парламент для объяснения, что произошло с офицерами, связанными с делом Магнитского? Что произошло с помощниками президента или другими лицами, которые, в общем, имеются сильные подозрения о их коррупции? Беспомощная Госдума, которая не способна провести даже жалкого расследования.
Какова, по вашим наблюдениям, реакция американского общественного мнения на этот скандал?
Соединенные Штаты сейчас находятся в процессе острейшей политической борьбы, как не можно было ожидать. Американские медиа поляризовались по этому вопросу. Два главных идеологических противника на американской политической сцене – Фокс, который является частью империи Мердока, и Нью-Йорк Таймс, который ненавидит Фокс, равно как Фокс ненавидит Нью-Йорк Таймс, в общем, проявили абсолютно разный интерес к этому делу. Фокс, который претендует на то, чтобы быть объективным информатором, сильно проиграл, с моей точки зрения, в этой истории. Но он же не монополист. Руперт не монополист в Соединенных Штатах. И Нью-Йорк Таймс каждый божий день публикует чуть не по 3 полных страницы об этом скандале. Нью-Йорк Таймс в этом видит и правильно видит проблему демократии, проблему свободы прессы, проблему поиска оптимального решения. Как сохранить свободу прессы, как не контролировать журналистов и вместе с тем обеспечить частную жизнь граждан там, где закон этого требует.
Будет ли эта история, на ваш взгляд, иметь серьезные последствия для дальнейшего развития средств массовой информации в мире?
Я думаю, что произойдет некий пересмотр активности журналистов в поисках сенсационной информации. Это полезно очень. Демократическое общество и его институты требуют непрерывного внимания и дорегулирования, корректирования деятельности с учетом обстоятельств. Я очень надеюсь, что английское общество в этом отношении даст пример.
Профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох считает последствия скандала вокруг таблоида, принадлежащего медиамагнату Руперту Мердоку, настоящим триумфом английской демократии.
Над рубрикой «Общественное мнение» работала Вероника Баде. В Москве 16:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитники приветствуют решение Следственного комитета проверить все версии убийства Натальи Истемировой заново. Американский космический корабль «Атлантис» с 4 астронавтами на борту совершил посадку на космодроме во Флориде. Этот полет стал последним в 30-летней истории шаттлов. Число случаев насилия в российской армии продолжает расти, заявил главный военный прокурор Сергей Фрединский. Компромисс, достигнутый между Францией и Германией по вопросу о новом пакете экстренной финансовой помощи Греции, не исключает объявление частичного дефолта по обязательствам этой страны. Лидеры стран еврозоны сегодня обсуждают судьбу Греции и евро на встрече в Брюсселе.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня. –
Последняя посадка «Атлантиса». Эра шаттлов завершается.
Комментарии экспертов.
Арест Горана Хаджича. Каковы перспективы Сербии?
Право автора.
На каждого магната найдется щука. Андрей Остальский о деле Мардока.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
В российской благосфере бурную дискуссию вызвали результаты опроса, проведенного Левада-центром. Он посвящен иммиграции, и по его результатам 22% населения России высказали желание уехать из страны. Это самый высокий показатель, начиная с 1990 года, когда был проведен первый опрос на эту тему. Результаты поразили пользователя живого журнала «Армян Капитан».
Они заговорили об эмиграции, им не разрешают фоткать, их обгоняют по встречке, и они решили поугрожать, они уедут, и их 5-6 миллионов. Не смешите, ваши дедушки по 10 лет ждали, когда их арестовывать придут, и не дернулись уехать даже в соседний город. А когда их везли на Колыму, ждали амнистию и собирали шелуху у лагерной помойки. И это не быдло, офицеры, чиновники, интеллигенция, быдлом стали их внуки, жирные менты, офисная шваль, путинская гвардия спиногрызов. Никуда вы не уедете, и не потому, что у вас денежек нету. У многих есть. Почему? Причины две. Первое. Никто вас к себе не пустит. Второе. Вы не сможете здесь жить.
Пользователь живого журнала Степан поражен, что об эмиграции говорят даже актеры. Он цитирует занятого в съемках одного из телевизионных сериалов Дмитрия Прокофьева. Запись сделана в сети Facebook.
Каждый раз, читая здесь о буднях великой страны, о поступках отдельных ее граждан, о, в общем, все ужасы нашего городка, я все больше ненавижу и презираю страну, в которой живу, родину. Постоянно, во всеуслышание, это заявляю в разговорах, беседах и дискуссиях. При любом удобном случае вдалбливаю своему маленькому племяннику и прочим несмышленным детям и крестникам, чтобы учили языки и валили из рашки. Чем быстрее, тем лучше. Мало того, я сам за деньги участвую в массовом оттуплении жителей этой самой страны, и желание побольше себе этой работы у меня первостепенно.
ЖЖ-юзер Иван Стариков размышляет об эмиграции в связи с политикой. Он считает, что в России есть два вида эмигрантов, и именно на них стоит обратить внимание небольшим правым партиям во время предвыборной кампании.
Неужели мы не сможем разбудить тех, кто сегодня просто аутировался, отказался участвовать во вранье выборов, в коррупции и воровстве? Ведь это, защищаясь от них, власть убрала порог явки. Внутренняя эмиграция сегодня составляет 35 миллионов человек, и именно за их доверие предстоит бороться. И если мы сумеем донести нашу правду, наше слово до членов диванной партии, разбудить их или хотя бы их часть – пишем смело себе еще 10%, итого 15%. Теперь об эмиграции внешней, о тех, кто разочаровался в самой возможности жить в этой стране и собрался эмигрировать. Известно, к примеру, что 10 лет назад число тех, кто собрался покинуть страну, составляло 5%. Сегодня эта цифра чудовищна. Эта цифра – приговор государству – 22%. Это молодые люди от 18 до 30 лет, будущее страны. Надо остановить их.
Западным блогерам надоела самая популярная тема последних двух недель, связанная со скандалом вокруг таблоида News of the World. Заметка, опубликованная в британской газете Daily Telegraph, так и озаглавлена. Давайте не будем хоронить сообщения об экономической ситуации из-за обилия новостей от Мёрдока.
Если бы не было истории со взламыванием телефонов, самым актуальным стало бы сообщение о насущной потребности уменьшить число членов правительства. Без сомнения, то, что Руперт Мёрдок, его сын Джеймс и Ребекка Брукс предстали перед специальным комитетом Палаты общин, способно затмить любую бурю на рынке, вызванную страхами, что европейские банки не справятся с долгами Греции, Ирландии, Португалии и Италии. В пятницу, когда Брукс объявил о своем уходе с одной из руководящих должностей News International, президент Барак Обама выступал со своим последним заявлением о долговом кризисе США. А в прошлую среду, когда обсуждалась покупка Мёрдоком телекорпорации Sky B, британское казначейство спокойно предупредило, что благо социального государства ежегодно будут стоить дополнительно около 135 миллиардов долларов. Для этого требуется увеличить подоходный налог на 40 пенсов с каждого фунта стерлингов.
Блогер-нью-йоркер Джордж Пекер на примере недавнего разногласия в США между республиканцами и демократами по поводу государственного долга размышляет об ответственности политиков при принятии экономических решений, ведь от решения Соединенных Штатов зависела финансовая стабильность в мире.
Социолог Макс Вебер в своем написанном в 1919 году эссе «Политика как призвание» указал на различие между этикой ответственности и этикой бесповоротного конца. Это различие между теми, кто действует, осознавая практические последствия, и теми, кто действует из самых высоких побуждений, независимо от последствий. Оба этих взгляда до драматизма противоположны, но политика требует союза двух. Если этика ответственности применяется самостоятельно, она превращается в преданность. Этика бесповоротного конца – превращается в фанатизм.
В блогах «Гардиан» Пенка и Мишра рисуют утопическую картину будущего. Беднеющий в результате неутихающего экономического кризиса мир все больше будет прислушиваться к учению бывшего главы Коммунистической партии Китая Мао Цзэдуна.
После финансового кризиса 2008 года в академических и журналистских кругах мы наблюдали возвращение Маркса, а не Мао. В действительности, марксистские теоретики, а не Маркс, предвосхищали проблемы чрезмерного накопления капитала и наблюдали нетерпеливость и авантюризм инвесторов, действия которых приводили к неравномерному развитию различных регионов и стран мира. Одни обогащались, другие беднели. Но китайский практичный марксизм, включающий в себя проект вооруженного восстания, намного более понятен большинству жителей бедных стран.
Над сетевыми разговорами сегодня работала Александра Вагнер. Мы продолжаем «Время свободы». Безработица в России в течение июня снизилась с 6,4% до 6,1%, подтвердила сегодня свои прежние оценки Федеральная служба статистики. Это минимальный уровень за последние годы, и эксперты не ожидают пока его дальнейшего заметного снижения. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Заметное сокращение безработицы в течение первого летнего месяца почти в точности повторило динамику прошлого года. Тогда оно составило сразу половину процентного пункта – с 7,3% в мае до 6,8% в июне. С началом лета на рынке труда традиционно проявляются факторы сезонной занятости – в строительстве, сельском хозяйстве или торговле, которые и приводят к сокращению общей безработицы в стране. Но только ли сезонные факторы проявились в этом году главным образом? Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Безусловно, сезонные колебания по-прежнему наблюдаются. Я думаю, что это сезонность, которая вообще характерна для российской экономики. С другой стороны, все-таки есть некоторое оживление, которое, собственно, позволяет говорить о некотором снижении уровня безработицы. Я бы его, может быть, оценила где-то в районе 0,1–0,2%, то есть не радикально, но мне кажется, что все-таки некая тенденция на снижение уровня безработицы есть. Следует напомнить, что темпы роста розничной торговли у нас составляют около 6% за первое полугодие этого года в годовом выражении. Кроме того, за последние несколько месяцев оживились инвестиции. В июне мы наблюдали темп роста инвестиций около 5%, в мае был скачок на 7%. Поэтому последние несколько месяцев действительно есть определенное оживление и в розничном сегменте, и в инвестиционном, которое, мне кажется, дает основание полагать, что снижение уровня безработицы носит такой структурный характер.
В какой мере динамика таких макроэкономических показателей, как объем промышленного производства в стране или общий объем экономики России, реально отражаются на динамике безработицы в последний год-полтора, то есть после пика мирового финансового кризиса, главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Мы действительно видим корреляцию между темпами роста экономики в целом, промышленного производства и безработицы. Мы наблюдаем, в общем-то, эту корреляцию, начиная с весны 2009 года, после прохождения острой фазы кризиса, мы действительно видим восстановление рынка труда, который в большей степени связан именно с восстановлением экономики, с тем, что что предприятие более оптимистично смотрит в будущее, ну и, соответственно, нанимает больше работников для выполнения тех или иных своих производственных планов.
Еще осенью прошлого года многие эксперты высказывали опасения, что грядущее с 1 января повышение ставок социальных платежей бизнеса в целом до 34% фонда оплаты труда может привести к заметному росту безработицы в стране, так как компании и предприятия будут стремиться сократить до минимума прием новых работников. Однако российский рынок труда этих перемен как будто не заметил. Общий уровень безработицы в стране за полгода снизился с 7,6% в январе до 6,1% в июне. Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
Я не думаю, что был высокий риск увеличения безработицы за повышение социального налога. На мой взгляд, скорее речь шла о том, что часть доходов будет уходить в тень. И, к сожалению, мы действительно видели, что с начала года после повышения ставки социального налога у нас активизировался отток капитала, и по некоторой информации ряд компаний перерегистрировали свой бизнес в других странах СНГ. Поэтому с точки зрения безработицы, мне кажется, нет какого-то осязаемого эффекта вот этих изменений. Скорее здесь речь идет о том, что те доходы, которые раньше, что называется, платились официально, сейчас скорее будут иметь тенденцию становиться такими полуофициальными теневыми доходами.
В течение 2010 года уровень общей безработицы в России снизился на 2% пункта с 9,2% в январе до 7,2% в декабре. Его снижение за первые 6 месяцев 2011 года составило еще 1,5% пункта. Но даже если осенью он вновь повысится, когда сократится сезонная занятость, может ли снижение уровня общей безработицы в стране в течение нынешнего года оказаться столь же заметным, как в прошлом году? Алексей Девятов, главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Я бы не стал ожидать слишком уж большого снижение безработицы во второй половине этого года. В принципе, нужно понимать, что безработица сейчас находится на практически рекордно низком уровне, и дальнейшее снижение безработицы будет упираться в ряд факторов. Во-первых, существует так называемая структурная безработица, которая связана с тем, что люди просто находятся в поиске работы. И доля этих людей, она существенным образом определяется структурой экономики. Мне кажется, что для России она составляет где-то, наверное, тот уровень в 5-6%, который мы наблюдаем. Но с другой стороны, конечно, возможно снижение безработицы ниже этого уровня. Ситуация, когда экономика начнет расти очень быстрыми темпами и рабочих рук будет реально не хватать. Я не ожидаю таких быстрых темпов роста российской экономики в ближайшие несколько месяцев и даже в ближайшие несколько лет, поэтому я думаю, что здесь нет речи о перегреве.
Безработица в России в течение июня снизилась с 6,4% до 6,1%. Это минимальный ее уровень за последние 2 года.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Сининский. Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных и интересных тем следующего часа – перспективы развития туристических зон на Северном Кавказе. Например, сегодня стало известно, что Сулейман Керимов собирается вложить 1,4 млрд долларов в строительство спортивных и туристических баз в Дагестане. А также мы, конечно же, вернемся к теме сохранения единой европейской валюты и сегодняшнего саммита в Брюсселе. Вас ждут и другие темы. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».